Божья милость над нами и время благоприятное, которое нам дает Бог, это очень ценно и очень важно. И блажен ты, что ты сегодня пришел сюда, потому что Бог по-прежнему ищет себе людей, которые бы услышали Его. И даже не важно, смогу я сказать сегодня то, что хочет Бог или нет, важно, с чем пришел ты. Если ты пришел с нуждой, значит, тебе обязательно будет ответ. Если ты пришел просто по обычаю, то, конечно же, можешь ничего не иметь здесь сегодня. Очень важно, знаете, как дети в простоте приходить к Богу. Вот Писание говорит, что мы должны беречься, как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы, чтобы он не смог повредить и уклонить от простоты во Христе. Это, ну, это мы видим как главная атака у сатаны. Как тогда он пытался обмануть Еву и искал пути, как же к ней подойти, с какой стороны. Точно так же он и ищет у нас, как бы найти такой подход, чтобы уклонить от простоты. Что такое простота во Христе? Кто как думает? Я думаю, что у нас есть примерное представление, какой должен быть верующий человек, что такое простота, что такое важность, что такое всякие высокосветские церемонии, другие какие-то там пышные празднества или там, допустим, важности всякие, человек приходит как власть имеющий или как какое-то такое сверхсущество высших каких-то апостолов, чтобы вы все почитали один другого большим себя, и чтобы вот уравнивали ситуацию настолько, насколько это возможно, чтобы никто не мог ну, о себе думать сверх того, что Бог дал ему. Это очень важно, потому что это одна из причин, по которой Бог не может прийти в церковь. Мы уже говорили, что для того, чтобы Бог пришел, надо выровнять поле, надо каждый, чтобы кому смириться, смирился, кому подняться, поднялся, чтобы все это выровнялось, чтобы Господь мог свободно двигаться и благословлять таких людей. Очень важно, конечно, то, что вот это место говорит, что силы очень много потратил сатана и сделал много зла Еве и Адаму, так же, чтобы это не случилось с нами. Вот один простой вопрос. Нету простоты, нету искренности. Я сколько вот себя ловлю, ну, как бы сама жизнь затягивает тебя к тому, что ты не можешь вести себя так, какой ты есть. Ты вынужден лицемерить, потому что тебя не поймут, потому что это сейчас не модно, потому что это, как говорится, осуждается каким-то обществом. Ох, он сказал такие слова. Ну, я такой на сегодняшний день. И если, ну, ты лучше меня, значит, обличи меня, сделай что-то, чтобы я стал лучше, но чтобы мы не загнали ситуацию в то, что мы вот начинаем друг перед другом лицемерить, начинаем уклоняться от простого, ну, открытого, даже просто человеческого общения. Знаете, когда ты думаешь то, что ты говоришь, когда ты, ну, научился принимать человека таким, какой он есть, не пытаться его слова перетрансформировать, а это он имел в виду вот это, а это, наверное, он там хотел обидеть меня. Это так сильно входит в церковь, что все люди начинают осторожничать. Они начинают, ну, создавать церемонии специальные, что вот это допустимо, вот так правильно себя вести, а это уже как-то из рамок выходит, верующие люди так себя не должны вести и тому подобное. Вот. Но на самом деле это страшно, потому что здесь четко говорится, что это главная сатанинская хитрость. Так же, как и Еву, вот он затянул непонятно куда, так и нас пытается затянуть и уводить. Пусть лучше у нас будет много видимых недостатков, но самое страшное – это лицемерие, самое страшное – это маска, которая – это не ты. Ты совсем не то изображаешь, что есть на самом деле, и это очень противно Господу. Противнее всего, вот я смотрю на Писание, противнее всего, если ты не свой, не сам, не тот, кто ты есть. Ведь если люди не обозначают свое место на карте и пытаются, ну, вот я, допустим, пресвитер, я знаю, что люди могут соблазниться, и я начинаю вести себя, ну, как-то, что я вот все-таки положительный, правильный, у меня есть такие результаты, а на самом деле их нету, то я же показываю ложный путь людям. Ну, типа, я вот достиг этого состояния, да, а человек, который, ну, тоже вместе со мной лицемерит, там, более-менее прилично себя ведет. Но когда он уходит домой один на один со своими поступками, он начинает понимать, да, у меня, наверное, меня Бог не любит, наверное, у меня ничего не получается, потому что все люди как люди, а я вечно в какие-то проблемы попадаю и все прочее, прочее. И получается вот это очень большое зло. Но не об этом я хотел бы сегодня говорить, это... Так почему-то пришло мне на сердце, подумайте над этим стихом Писания, что это очень страшные, тяжелые вещи, если мы начнем уклоняться, знаете, вот в сторону. Простота, она, ну, как бы соседствует с глупостью, такой наивности, вот простой, как три копейки, да, и там говорит, что думает, уже все смеются с него, уже там никто не считает его за какого-то серьезного человека и прочее, прочее. Поэтому человек старается всеми силами сделать себе марку, сделать о себе мнение и... Как я понимаю, это самое большое зло, которое мы делаем и против себя, и против церкви, в которой Господь хочет царствовать, как можно проще. Это относится и ко многим церемониям, которые мы делаем, ко многим проповедям нашим, которым мы говорим, хочется, чтобы оно было красиво, высоко образовано. И в результате это все становится мертвым, неживым. Поэтому дай Бог нам это все, ну вот вы пришли на собрание, ну, пожалуйста, прошу вас, ну, запомните это, чтобы подумать над этим. Кто может мне пообещать, что вы услышали меня? Кто меня услышал сегодня? Не дает сатана, видать, услышать. А кто не услышал меня, о чем я говорю сейчас? Это очень важно. Ну, подумайте вечером, сядьте дома, подумайте 5 минут хотя бы о том, что это все-таки значит, быть простым. Чтобы не увлек в эту хитрость нас сатана и не заставил нас тут манипулировать и друг на друга, друг против друга, и вообще превращать жизнь христианскую сплошной цирк. Где-то простота, где-то искренность, где-то настоящая свобода быть тем, кто ты есть. Я вам скажу, что есть немало сосудов в Церкви Божией, которые, ну, создают такую политику, чтобы вот все сделают для того, чтобы люди не были простыми, чтобы люди не были открытыми. Допустим, если человек, допустим, что-то скажет, и найдутся люди, которые его осудят или обидят, или еще что-нибудь, и так постепенно общество привыкает, что так нельзя, вот это нужно, вот так нужно, и правило на правило, закон на закон, хитрость на хитрость, и получается обыкновенное мирское общество, как, знаете, Министерство иностранных дел, скажу вот так, чтобы получилось вот так, чтобы подумали вот так, чтобы и пошло-поехало, пока совершенно Бог не уходит из своего дома. Ну, давайте, это вам как домашнее задание, давайте поговорим о других вещах. Мы разбираем книгу Откровения, и я полагаю, что и воскресное собрание мне надо переключить в помощь для книги Откровения, потому что есть много вопросов, которые нужно побочно разобрать. Один из таких вопросов – это второе пришествие Иисуса Христа на землю. Или же восхищение Церкви. Когда оно будет, как это будет. И в связи с этим еще хочу к этому добавить мысль, когда наступит то время, когда для язычников все закончится и начнется для евреев. Мы будем читать эти места, я думаю, что вы и так их знаете, что апостол Павел говорил тайну. Он говорил, что это тайна, но эта тайна как бы будет известна, когда это произойдет, что время язычников закончится, и потом откроется время для Израиля. Вот давайте об этом, обо всем немножко поговорим. И первое место, которое я хочу читать, это 2 Петра, 3 глава, с 3 стиха. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Вот почему-то вроде не такой важный вопрос, да? Но почему-то апостол Петр говорит, прежде всего вы должны понять вот эту вот мысль мою, что в последние дни появятся наглые ругатели, которые будут говорить, где обетование его пришествия? Кто сказал, что он когда-то придет? Как умирали наши отцы, как было от начала, так оно есть, так оно и будет. Никогда он уже, никакой Господь не придет, никакого пришествия не будет. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водой. Вот те, которые так думают, они не знают, что первый мир был сотворен немножко по-другому. Твердь и на небе, твердь и на земле, и воды везде бесконтрольно. И Бог, значит, хоть и отделил воды от суши, но я вас прошу, телефоны спрячьте. Хоть Бог и отделил воды от суши, но все равно первый мир нужно было провести через этот потоп. Об этом сейчас долго не буду говорить. Но погиб первый мир. Почему он погиб? Потому что Писание говорит, Бог сказал, велико развращение на земле. Земля развратилась невозможно. И весь первый мир просто погиб в одночасье. Сказал Бог Ною, садись в этот ковчег и спасайся от этого, от этой ситуации. И так и произошло. Знаете, это был конец света. Это был приход гнева Божьего, да? Точно так же и на Содом и Гоморру. Потому что Писание говорит, как было во дни Ноя и как было во дни Лота, так будет при пришествии Сына Человеческого. Ели, пили, женились, но не в этом была проблема, что они ели, пили, женились. Проблема была в том, что развращение было очень великое. И вот от того, что развращение было очень великое, Бог говорит, все, терпеть, дальше это я не буду. И посылает погибель. Точно так же, говорит Писание, будет и в конце всех времен. Люди будут есть, пить, жениться, но не только они будут есть, пить, жениться, они будут еще, как говорит Писание, что последние времена будут тяжкими, потому что люди, как по ступенькам, год от года, с каждым разом хуже и хуже и хуже будут становиться. Они будут сребролюбивы, они будут горды, они будут родителям непокорны. И там перечисляется целый букет всяких нехороших вещей, которые будут умножаться у людей. И когда они, у Бога все распланировано от начала творения, когда они дойдут до своего пика, случится то же случилось во время Лота или во время Ноя. Бог сказал своим людям, дал им знак, что гнев мой идет, и готовьтесь к этому. И тот, кто приготовился, тот спасся, тот, кого застало это все врасплох, тот, естественно, погиб. Поэтому, когда мы читаем, допустим, 24 главу Матфея, и мы видим, что Христос говорит, услышите новости такие, военные слухи, и будут глады, моры, будут землетрясения, и вы будете видеть это, что это увеличивается постоянно, да, если каких-то там 300 лет там было редкостное землетрясение, да, то с каждым годом, если вам это интересно, вы можете выйти в поисковую систему и посмотреть. Оно же в таком постоянном прогрессе землетрясения увеличивается, увеличивается. И эпидемии увеличивается, человечество уже потихоньку знающее, люди уже в панике. Никакие антибиотики не могут взять те бактерии, которые распространяются по земле. Они очень быстро привыкают и умножаются. И коллапс близко, близко время, когда невозможно будет управить. И вы знаете, это не единственная проблема, что глады, моры будут волновать людей настолько, что они будут издыхать от этих всех предчувствий, предсказаний, всех тех бедствий, которые земля ожидает. Земля шатается, как пьяная, говорит Писание. Почему? Потому что беззаконие тяготеет на ней. Казалось бы, ну, никак не связаны физические процессы, там, какие-то стихии с беззаконием. На самом деле все связано. Земля как живой организм, она все это беззаконие чувствует, носит на себе и шатается, как пьяная. И во все сферы жизни начинает проникать хаос, начинает проникать нестабильность. И люди, начиная с ученых мужей, вникают в эту ситуацию и уже потихоньку начинают ужасаться. Что же ждет нас дальше? Как же, где же найти ресурсы, возможность, чтобы человечество могло существовать так, как существовали, допустим, мы и наши отцы? Что мы детям своим оставим? Там, и всякие глобальные потепления и прочие проблемы. Но беззаконие настолько хитро в наше последнее время увеличивается, вот особенно содомские, гоморские грехи. Что это за грехи? Прежде всего, половая распущенность полная, значит, гомосексуализм и всякие извращения, все удовольствия, какие только дьявол мог придумать, они их за чистую монету все принимали. И если мы внимательно посмотрим на современный мир, на современное устройство так называемых, в кавычках, умных людей, то мы понимаем, что они упрямо ведут мир к Содому, к проклятию, когда будет уже проведена черта и уже нельзя дальше миловать людей. И это неизбежно. Так было тогда и так будет по кончине века. Точно так будет. Значит, это признаки последнего времени. И когда мы смотрим на Писание, Писание говорит, это, ну, как родовые схватки. Вы должны, когда вот все это сбывающимся увидите, вы знаете, что близко при дверях. Вы знаете, допустим, вот Эдик привел сегодня пример за двух пророков. Написано, что и вся земля будет смотреть на трупы их. Где, допустим, даже 20 лет назад мы могли, там, или 30 лет назад о прямой трансляции, об онлайне, о том, что практически все население Земли может свободно всю эту картину видеть в реальном времени, как это происходит, да? Я недавно читал то, что происходит, допустим, в Китае, да, как они борются с эпидемией. Это же вообще полный, тотальный контроль. Значит, если, к примеру, ты заболел, а твой телефон постоянно, ну, стоит на учете, какое время ты едешь в метро, сколько с тобой рядом людей едут, все сразу известны. Где ты вышел, куда ты зашел, все, моментально, вся информация полностью, ни одного человека, ни двух человек, всего общества. И очень легко, очень совершенно легко контролировать всех людей. Кто-то мне прислал или жене моей, как, хотя, ну, я полагаю, что это может быть конспирология, и сейчас много всяких страшилок, но я просто уверен на 100%, что это существует. Там ролик, как будто Билл Гейтс, и виден он там, он отчитывается перед CIA, ну, типа нашего КГБ там бывшего, как сделать, значит, людей вот этих маргиналов, которые экстремисты религиозные, как их успокоить, этих людей. И он там объясняет, что вот область мозга, там показывает, на эту область мозга можно повлиять специальной вакциной, разработанной. Если ты эту вакцину введешь ему, значит, она проникнет в мозг, она станет контролировать эту область мозга, которая отвечает за эмоции как раз религиозные, и экстремисты станут мягкими, пушистыми, добрыми, и всех будут принимать нормально. И, как говорит Писание, как только они скажут «мир и безопасность», внезапно постигнет их пагуба. Действительно, один человек сказал, говорит, я вышел на сайт Организации Объединенных Наций, и говорит, задача Организации Объединенных Наций – это добиваться мира и безопасности на всей планете. Добиваться, это цель, это то, для чего эта организация создана. И пока, ну, может быть, какие-то более-менее нейтральные люди управляют этой организацией, это одно. Но достаточно прийти туда человеку, у которого мозги приправлены дьявольской волей, он начнет этот мир и безопасность устанавливать безо всяких проблем. Все готово, все эти вещи реальны. Мы живем в последнее время, мы имеем достаточно признаков, ну, начиная даже с признака, допустим, Бог разгонял Израиля 3 раза, да? Первый раз, когда он брал в плен, Египет взял в плен Израиля, и Израиль, значит, там в плену был. Другой раз это когда Вавилонское царство, Навуходоносор пришел, разрушил, храм уничтожил и переселил их в Вавилон. И в Вавилоне, вы знаете, наверное, историю, там вообще потерялись 10 колен, в Вавилоне потерялись они. Из Вавилона вышли только 2 колена. Вышел Иуда и вышел Вениамин. Кстати, 2 противоположности вышли. Вениамин – хищный волк и такой самый неправильный в народе израильском. Ну, один из самых неправильных, по крайней мере, по тем благословениям, которые давал Иаков, ну, всем коленам Израиля. А Иуда, наоборот, самый приближенный к Богу. И вот они, эти 2 колена, вышли, и они сегодня представляют народ израильский. Все остальные потерялись. И вы знаете, что вернулись эти 2 колена, ну, пожили они это 500, какой-то 80-й год до нашей эры, 500 лет они пожили во время Иисуса Христа, их опять разогнали, опять разрушили храм, все и разогнали их уже основательно по всему лицу земли. И Бог многократно говорил, приведу вас, соберу вас, благословлю вас. Я вот даже прочитаю вам одно место, очень такое, которое мне нравится, Иезекииля, 36 глава, с 18 стиха. Вот здесь он, это слово Господне об Израиле. Ну, вот тут написано, «Сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле, он осквернялся, и я излил на них гнев мой за кровь, которую они пролили в этой земле, и за то, что они осквернили ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по земле». Вот рассеял по всем народам их, евреев. И пожалел я святое имя, выше прочитаю, и пришли они к народам, куда пошли и обесславили святое имя мое, потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пошли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить по заповедям, в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И так дальше он говорит, вот эти все благословения. Вот посмотрите, это происходило, когда Бог их развеял при вавилонском пленении. По всем народам их разогнал и по всем царствам. И именно к этим людям он обращается. Я вас возвращу назад. Это так не будет всегда. И благословлю вас, и все, и устрою вас, и все будет у вас. Но когда мы читаем ниже, вдруг мы понимаем, что это не те благословения, которые они получили, когда они вернулись в землю Израилеву. Здесь конкретно говорится о благословениях Нового Завета, о новом сердце, о новом духе. Я сделаю так, что вы будете ходить в моих заповедях, то есть вы влюбитесь в мои заповеди, вы станете моим народом, я буду вашим Богом. Это явно речь идет о Новом Завете. Но пророчествует пророк о времени, когда им нужно, ну, как бы иметь надежду, что вавилонский плен – это не конец. Народ израильский не пропал. Я верну вас. И что я хочу подчеркнуть? Я хочу подчеркнуть то, что практически всегда вот откровения, пророчества, которые говорили пророки, они какое-то двойственное, тройственное значение имеют. Допустим, ну, я скажу так, есть же история, когда первые христиане, они были на все 100% уверены, что Нерон, император, это антихрист. И там даже сходились там цифры 666, и очень много, ну, свидетельств тех лет, дошедших до нас, тех христиан, которые были уверены, и много там что сходилось с тем, что император Нерон стопроцентный, значит, антихрист. То же самое еще в Ветхом Завете за 150 лет до Христа был такой этот самый Епифан, царь сирийский, царь северный. Там было два царя, южный царь египетский, значит, царь, а северный царь, это сирийский царь. Александр Македонский им когда-то разделил эти царства. Ну, когда он умер, они, его военачальники, взяли эти царства, стали царями. Разделилось это Медоперсидское царство на четыре царства. Так вот, два царства, северное и южное, воевали постоянно между собой. А между этими двумя царствами, между Сирией и между Египтом, вы знаете, находится Палестина, Израильское царство. И если южный царь идет на войну к северному царю, он идет через Палестину. Если тот отбился и побеждает, он опять идет через Палестину, и они вот как израильское государство, как в стиральной машине. Вот так. Оно просто уничтожалось этими двумя царями. И в конце концов появился самый такой, он тоже называется Малым Рогом, после 10 царей, которые там были, появился 11-й. Желание жен не почтит, богам отцов не поклонится, и такой неистовый демон, знаете, и он нашел на Израиль и поработил их, и начал творить такие ужасные вещи. Это вот когда Маковейское восстание было, это они уже не выдержали, потому что он же разрушил храм полностью и сначала взял свинью, принес на жертвеннике, да, в храме. Специально свинью принес, чтобы посмеяться над еврейским богом, над храмом, и свинью заколол там на жертвеннике. А потом взял бога, значит, Зевса, и поставил в святое святых, поставил бога Зевса. И, конечно же, если бы не пророчество Даниила, которое было там за много лет до этого, евреи были бы вообще потерянными. Что это такое происходит? Святое святых, куда один раз в год священник только мог заходить, это место Бога, и вдруг какой-то царь берет и заносит туда идола, жертвенник осквернил, храм весь, все осквернил. Евреев, первосвященника ихнего убил там мученической смертью, священников всех переколол. Если вы почитаете историю этого Епифана, это же стопроцентный антихрист, и любой скажет, что наступила мерзость и запустение на святом месте. Люди говорят, что это преобраз антихриста. Да, это и преобраз антихриста, но это и антихрист. Их много появилось от самого начала. Это не значит, что не появится последний, основной тот антихрист, который выйдет из бездны. Антихрист – это и Гитлер, который вот дай ему уничтожать евреев и все. Антихрист – это и Сталин, который там с Лениным, который уничтожать верующих и все, садить их, мучить их, разгонять их всякими путями. И другие представители этого духа, которые находят на царя, на правителя какого-то, на человека, который начинает делать зло дому Господнему. Их было очень много, этих антихристов. Но еще раз повторю, так как говорит Писание, вы знаете, что придет антихрист. И теперь их уже много появилось. Да, мы понимаем, что конец, который определяет книга Откровения, это будет, действительно сверх всякого разумения, потому что тогда будет великая скорбь, какой никогда не было на земле. Это антихрист антихристов. Вот. Поэтому мы понимаем, что дело движется к концу. Один из главных признаков пришествия Господня – это то, что Он собирает опять народ израильский. И интересная фраза Христа, она тоже двойственна. Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все это будет». В 70-м году император Тит пришел, разрушил Иерусалим, разогнал всех евреев, и род не прошел, потому что Христос говорил где-то в 30-х годах, а в 70-м это буквально 40 лет прошло. Вообще род считается, это 30 или там, я не знаю, 40 лет, как обновляется род снова. Но человек живет, допустим, 80, ну пусть до 100 лет он живет. И Бог говорит, вот он не закончится, этот род, и все это случится. И когда мы читаем ниже, мы видим, что ага, здесь не только речь идет о разрушении Иерусалимского храма. Это тоже к этому относится. Но это двойственное откровение говорит о том, что в конце тоже так будет. Соберу вас всех, благословлю вас всех, и не пройдет род этот. 70 лет в прошлом году государству Израиль. Это просто неимоверное чудо, которое, ну, приводит в замешательство умы всех статистов, потому что 2000 лет ни языка, ни, как говорится, все традиции разрушают, уничтожают как только могут. Сколько этих погромов, сколько их рассеивали, гоняли, они бегали везде. Никакой народ бы не сохранился бы, просто нормально жил бы и при таких условиях ни государства, ни языка, ни общей какой-то политики, ничего нету. А они живы и живы до сих пор. И усилились, и действительно просто поражаются люди, как пустыня расцвела, там же никогда ничего не было. Как они собирают 3 урожая там в году, эти евреи? Как могла подняться там так эта экономика, когда не с чего, да? Все будет, потому что Бог однажды сказал, соберу и благословлю ради своего имени, ради себя, не ради вас. И еще ради того, что это мой друг Авраам. И я ему обещал, что эти люди будут благословенны. То, что вы этого не заслуживаете, это факт. Но я сделаю так, что в вашей земле будет царство Бога. Вот. И это тоже признаки последнего времени. Это те действительно вещи, на которые мы должны смотреть, и, как говорит Писание, когда увидите все это сбывающееся. Это же не трудно. Вы такие все грамотные, я уже устарел, и там на этом интернете там одним пальцем что-то там пытаюсь там вычислить. Что вам стоит посмотреть, допустим, ага, какая статистика, допустим, землетрясений на Земле. Насколько они увеличились за последние там 20 лет? Какая тенденция? Какая тенденция с войнами? С начала Второй мировой войны не было ни одного дня, когда бы не проливалась кровь в войне. До сих пор. Воюют постоянно, безостановочно, то там, то там, то сям. Ни одного дня не было такого, чтобы войны не было. Да кроме войны, мы прекрасно знаем, что это невероятные миллиарды, я даже не знаю, сколько миллиардов, допустим, Соединенные Штаты тратят на военные расходы, больше всех. Понятное дело, что это тупик. Тратить, допустим, миллиарды, и оружие устаревает, да? Его же не хочется выбрасывать через 5 лет. Его надо перепродать обезьянам, делать новое. и самим надо расширять свои территории, влияние, да, неминуемы войны, неминуемы и в больших масштабах, и в малых масштабах. Это все разрастается и разрастается и разрастается. Это факт. И верующий человек должен это видеть. Это признаки, особенно для меня яркий признак, это контроль над человеческим сознанием. Это уже абсолютно легко сделать, и мы прекрасно понимаем, даже не обладая какими-то знаниями по технологиям каким-то современным, мы прекрасно понимаем. Ты приходишь в банк, ты дошел только до дверей, видеокамера висит и снимает твое лицо и в фас, и в профиль, и остается у тебя там несколько минут, чтобы подойти к клерку со своей просьбой, да, он уже по твоему лицу вычислил, кто ты, и он вычислил, что ты. Вот говорят, сатана не знает, о чем человек думает. Это уже 100 лет вчерашний день. Знают абсолютно все, даже наука знает, не то, что сатанинский, что думает, а так бровью своей, как говорится, насупился при определенном вопросе. И все прекрасно понимают, что на самом деле ты за человек, что у тебя за потребности, насколько ты шизофренией взят или каким-то другим моментом, секунды. Поэтому не воспользоваться этим людям, взятым сатаной, просто это нереально. Они воспользуются этим. Они возьмут под контроль общество, они заставят людей быть толпой. И много-много, это не обязательно все конспирология, то, что сегодня выбрасывается, то, что интернет так яростно зачищает, чтобы никто ничего не знал. Это все есть на самом деле. Да, есть много мусора и там сказок, но мы должны понимать, что дело идет к своему финишу. И для чего Бог говорит, что когда вы увидите все это, воспламените ваши головы. Вот, допустим, евреям Бог говорит, он говорит, когда вы услышите о военных слухах, когда вы это все увидите, тогда бегите в горы, все бросайте, не оставляйте на потом, не делайте что-то, все бросайте, не тратьте ни грамма времени, бегите в горы. И горе, говорит, когда у вас будет какая-то помеха, допустим, ты беременна и не сможешь бежать. И горе вам, когда у вас будет суббота. Сегодня у очень многих суббота, они в покое. У них суббота. Они уверены, что Бог заберет церковь до всяких страданий, а другие уверены, что да никогда никаких ничего не будет, как жили, так и будем жить. У нас есть люди, которые утверждают, о чем говорил апостол Петр, что они ложь вот эту утверждает, что где обетование пришествия? Где ты видел? Где в Писании написано, что Христос придет? Да все Писание этим переполнено, чуть ли не каждая страница, что Христос снова придет, чтобы закончить все и забрать свою церковь. Нет, не придет. Это все надо духовно понимать. Так вот, эти все признаки должны заставить человека, потому что он говорит, что когда вы увидите все это сбывающееся, поднимите ваши головы от вашей земли, от вашего куриного копания, там вот это в земле, вот там поиска себе пропитания. Поднимите вверх ваши головы, посмотрите реально, пришествие Господне приближается. И книга Откровения, она раскладывает все по местам, чтобы ты мог знать, как и что Бог делает. Потому что Бог ничего не делает. не открыв это рабам своим пророкам, это открытие своим рабам пророкам, то, что он собирается делать. И все эти цари, и все эти горы, которые, на которых сидит блудница, это все должно, каждый царь должен быть известен, и его похоть, и его цели, которыми он пытается эту землю диктовать ей свою волю. Итак, возвращаясь к евреям, я понимаю, что я не даю вам места Писания особо. Очень прошу. Я всегда, начинаю такие темы просто с вводного материала, стараюсь больше сказать. Но мы обязательно, даже через книгу Откровения, мы пройдем все места Писания, касающиеся второго пришествия и восхищения Церкви. Мы все эти места будем тщательно разбирать. Дайте терпению время. Дождитесь, не спешите судить, что где ты это взял, что ты опять выдумываешь там, это самое. Всему есть свое объяснение. Но должен сказать, что давайте прочитаем допустим, 1 Коринфянам 15 глава. С 51 стиха почитаю. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему надлежит облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победой». Интересные слова, да? Вот последняя труба. Что это за последняя труба? Вострубит седьмой ангел. И совершится тайна, написано в книге Откровения. Какая тайна совершится? Царство мира сделается царством Господа. Бог воцарится на земле. И здесь тоже сказано: говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Значит, мы получим новые тела, и мы, как говорят обычно христиане, поднимемся на небо, это будет воскресение мертвых, и это будет восхищение Церкви. И поэтому многие, основываясь на этом месте Писания, они говорят, что Церкви на земле не будет, когда будет великая скорбь. Потому что когда седьмая труба трубит, мы же это тоже уже знаем, что после шестой трубы выйдут два пророка пророчествовать. И когда они закончат свое пророчество, вот тут и протрубит труба. Царство Божие, царство мира сделалось царством Бога. Почему? Потому что образовалась та настоящая церковь, которая представляет небесные стандарты. Золотой светильник, который сделан Богом по всем небесным канонам, абсолютной точностью. Она, эта труба вострубит, и сказано, что царство Бога наступит на земле. Понятное дело, у нас представление о царстве Бога, что не останется никого нечестивых. Нечестивых еще, еще чаши гнева будут на них проливаться. Даже тысячелетнее царство, когда будет святой город Иерусалим сиять на земле, и тогда будет окружать этот город великая масса людей, которые только лишь потому, что сатана связан на тысячу лет, да, они будут более или менее послушны, и то будут делать грехи и умирать. Но как только развяжут сатану, как говорится, сколько свинью не корми, сколько ее не держи на привязи, только распяжи хозяина, они все пойдут войной против города. Все выйдут для того, чтобы уничтожить это ненавистное, божественное. Но тогда им уже не будет никакого избавления. Вот. Когда будет второе пришествие Христа? Да когда начнется это от начала великой скорби и продлится эти все признаки и это все движение на тысячу лет? И тогда только будет второе пришествие Христа. Что же вот это за восхищение? Что же это за новые тела, которые получат те, которые не умрут? Что же это за люди, которые воскреснут? Я думаю, что мы как раз к этому подошли. В книге Откровения мы будем об этом рассуждать, но в общих словах я скажу так. Действительно, как только труба вострубит, тогда закончится время язычников. Тогда будут ходить от моря до моря, искать слов Господних, и не найдут. Сейчас некогда на собрание идти. Онлайн, полулежа и с чипсами или там с чем, с попкорном, как в любом муви, посижу и посмотрю, что там толкуют на этом собрании. А тогда будет время, когда будут изнывать и ходить от моря до моря, искать слов Господних, и не найдут. Все говорящие, жив, путь твой дан, или путь Версавия, да? Но об этом мы когда-нибудь потом поговорим. Мое время быстро убегает, я понимаю, что я уже наговорил много всего. Но я просто даю общую вводную информацию. Мы будем тщательно разбирать, даже, может быть, следующее воскресенье, внимательно все места, которые говорят о втором пришествии Христа, о том, что конкретно будет происходить. И очень много и в Ветхом Завете, и в Новом Завете признаков пришествия Господнего. И очень много повторяющихся вещей, когда Бог пророчествует, дает пророчество о конкретной ситуации. Ну, точно так же, вот как Илья пророк, допустим, да? Он пришел приготовить путь Господа при первом пришествии Господа на землю. И он придет приготовить путь Господу при втором пришествии. И первый его приход написано у пророков: «Великий день Господний и славный». А второй его пророк Малахия говорит: «Великий день Господний и страшный». Да, первый приход – радуйся, земля. А второй приход – это ужасное время, которое никогда не было такого времени. Вот почему нам надо очень четко понять книгу Откровения. Хочу сказать, что я все равно тебе ее не объясню. Все зависит от твоей жажды, от твоей возможности поднять свои глаза от твоих дел повседневных на небо и сказать: «Господь, есть много признаков того, что пришествие Твое приближается». Чтобы мне не оказаться в числе глупых людей, чтобы не случилось так, что надо бежать, а у меня натолкали мне столько знаний всяких, что у меня суббота, уже все Господь для меня сделал, я уже на небесах, я уже царь и священник, я уже вот только дожидаюсь, когда Он придет меня и заберет отсюда. А на самом деле, когда ты соприкоснешься с настоящим, ну, если ты с пешими вот так себя вел, то что будет, когда ты будешь состязаться с конными, когда конные попрут на тебя войной? Это очень важные вещи. Извините, что, может быть, самбурно, и вы мало получили, ну, как бы, оснований мне верить, но я просто главной целью своей ставлю, чтобы вы заинтересовались этим вопросом. Это не так легко, не так тяжело, особенно посмотреть на признаки, о которых сказал Христос. Войны, военные слухи, как это все распространяется, значит, моры, язвы, эпидемии, разврат на земле, значит, вот два пророка выйдут пророчествовать проповедь Евангелия по всей земле. Это все признаки последнего времени. Еще много других признаков, просто я не очень сегодня могу много говорить об этом. Хорошо, уже нету совсем времени, хочу молиться Богу, и давайте вместе думать о последнем времени, думать об восхищении Церкви. Не, вот быстренько скажу, никакого при седьмой трубе такого восхищения, как мы представляем, не будет. Люди просто будут подняты в славу Божью. Вот это смертное облечется в бессмертие. Смертное облечется в бессмертие. Люди станут духовными, и церковь станет наполненная славой Божьей. При седьмой трубе это произойдет. Это произойдет после проповеди Евангелия Царства. Это время весьма близко. И это время, когда небесные передадут то, чтобы воевать на небе и сокрушить его оттуда и сбросить его на землю. Это все параллельно будет идти. Но к этому мы вернемся в среду. Приходите, будьте этим благословенны, потому что я глубоко верю, это слово от Господа. Не отсиживайтесь дома, потому что будете сильно жалеть. Благословений вам, и давайте встанем для молитвы еще раз. Господь милосердный, Господь вечный и праведный, благословенно во век имя Твое. Господи Боже милосердный, что такое человек, что Ты помнишь его, что Ты обращаешь на него свое внимание? Мы так часто огорчаем Тебя, так часто отворачиваемся от слов Твоих, так мало вникаем и пытаемся понять время, в которое мы живем. Господь, прости нам нашу суету и пустоту. Прости нам наше искание, Господь, того, что не принесет нам никаких благ. И дай нам такую милость, чтобы мы встретили время опасное, время тяжелое, будучи готовыми, подготовленными, как воины Твои, способные сокрушать всякую силу дьявола, где бы она ни проявлялась. Владыка Святой Бог, Ты знаешь, что книга Откровения, которую мы пытаемся разбирать, она приносит много разногласий и огорчений. Господи, но Ты знаешь все причины. Я несу это все пред лице Твое и умоляю Тебя, развяжи эти узы, покажи Твою божественную волю и определи всякое положение, всякому месту дай свое определение, Господь. Пусть явится Твоя слава и пусть утвердится Твоя воля. Мы на Тебя уповаем, и мы пред Тобой стоим, потому что мы все хотим добра и благословения. Мы все хотим поражения царству тьмы и разрушения тому, что хитро пытается делать дьявол этот мир. Будь благословен, Господь, на Тебя уповаем. В Твои святые руки все отдаем и Тебя за все славим. Слава Тебе, Господь. Аминь.